Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Здесь, в этой студии, я, Алексей Пичугин.
И Константин Мацан. И мы приветствуем нашего гостя. Сегодня это Елена Агапова, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества и руководитель общественного центра этого общества по защите христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Добрый вечер, Елена Александровна.
Здравствуйте.
Добрый вечер, добрый вечер.
Наше досье.
Елена Агапова родилась в Польше в семье военнослужащего. Окончила факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова. В разные годы работала заместителем главного редактора газеты «Красная звезда», пресс-секретарем министра обороны Российской Федерации, помощником министра обороны по связям с общественностью и прессой. Сейчас заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, руководитель общественного центра по защите христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
И как, наверное, наши слушатели поняли, мы сегодня будем говорить о событиях на Ближнем Востоке, о том, что там происходит сейчас, в том числе, конечно, и о защите христиан, тем более, что, как мы уже сказали, Елена Агапова, руководитель общественного центра по защите христиан на Ближнем Востоке при Императорском православном палестинском обществе. Но для начала, давайте познакомимся с деятельностью общества. Просто думаю, что многие наши слушатели могут не представлять себе о том, чем занимается Императорское палестинское правительство. Православное общество. Многих может удивить название императорское, кого-то может удивить палестинское, православное. В общем, все слова...
А все это в России, к тому же, происходит.
Это происходит в России.
И зарегистрировано в России.
Расскажите, пожалуйста, о деятельности общества и чуть-чуть об его истории.
Спасибо. Но во всяком случае, действительно, вопрос о названии, он непростой вопрос. И где бы мы ни бывали, особенно вот за рубежом, многих сразу интересует, почему мы палестинское общество. Ну, мы, естественно, объясняем, что это историческое название, и Палестиной, как мы знаем, традиционно называлась библейский регион, святая земля, в которую входили территории современного Израиля, и палестинской автономии, и Сирии, и Ливана, и часть территории Иордании, Египта. Именно поэтому общество получило название «палестинское». А императорское, также вопрос следует, почему императорское? Ну, потому что оно было основано державным указом императора Александра III в 1882 году, и учредителями этого общества и основатели были августейшие особы, 14 представителей семьи дома Романовых входили в общество изначально, а первым председателем был великий князь Сергий Александрович Романов, а после его трагической гибели, после его убийства террористом Каляевым в 1905 году, этот флаг взяла в руки его супруга, великая княгиня Елизавета Федоровна, причисленная к лику святых Русской Православной Церкви. И поэтому это историческое название, и мы очень уважаем это название, и всячески пытаемся сохранять уникальную историю Императорского православного палестинского общества, которому в 2017 году, 3 июня, мы будем отмечать 135 лет.
Елена Александровна, ведь был длинный период, больше 70 лет, когда Императорское палестинское общество находилось либо в эмиграции, но, естественно, не было представлено в Советском Союзе. Как дела обстояли?
Ну, после 1917 года, конечно, деятельность общества была по известным причинам прекращена, и было создано отделение при Академии наук, которое занималось исключительно научными вопросами, вопросами изучения востоковедения, палестиноведения, и это продолжалось, хотя туда входило много известных людей, ученых и историков, это продолжалось до периода уже новой России в 1990-х. 1992 году было принято решение о возобновлении исторической деятельности этого общества и возвращении названий. Кстати сказать, нынешний председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Вадимович Степашин в то время был депутатом Верховного Совета и сам участвовал в принятии вот этого постановления о восстановлении исторического названия, исторической деятельности ЭППО. И да, была и так, такая зарубежная как бы ветвь, которая по сей день считает, что они являются правопреемниками общества, что якобы деятельность ЭППО не затухала в советский период. Сейчас это общество представляет, но мы его не называем обществом, мы не согласны с тем, что они являются правопреемниками, тем более и нет подтверждения никакими документами, что это правопреемники Императорского православного общества. И некто Воронцов Гофман, который живет в Мюнхене, и вот сейчас бывает в Александровском подворье, и они полагают, что они являются продолжателями. Но, вы знаете, вот подтверждение, опять-таки, того, что я уже говорила, я могу сказать, что буквально неделю тому назад Сергей Вадимович Степашин во главе делегации общества находился в государстве Израиль, и в ходе этого визита власти Израиля, Министерство юстиции Израиля передали официальную регистрацию Императорского православного палестинского, документ, свидетельствующий о том, что ИППО, которое мы представляем, является официальной организацией, представленной на территории государства Израиль. Я думаю, что это лучший ответ на вот такие посягательства отдельных людей, отдельных личностей на то, чтобы
историческое правопреемство. Вы ни по одному вопросу не сотрудничаете.
Вы знаете, попытки были навести мосты, вести переговоры о том, чтобы ну, как-то цивилизованно решить этот вопрос, но, к сожалению, они не нашли вот такого позитивного отклика. Но вот я думаю, что вот это решение Израиля о признании ИППО официальным объектом, субъектом, так, оно дает ясный ответ всем сторонам, которые вовлечены в эту историю.
Как речь здесь идет все-таки о Палестине, на этих землях, как мы все знаем, сейчас происходят не самые радостные события. Я так понимаю, что какие-то проекты, которые поддерживает или развивает ИППО сейчас на территории или Израиля, или других государств, которые входят, или, по крайней мере, примыкают к исторической Палестине, ИППО развивает какие-то проекты или участвует в их реализации? Вот что вы сейчас там делаете, как вы представлены проектами на Святой Земле?
На самом деле, вот последние годы настолько сильна активизация деятельности ИППО, это, по сути, возвращение того исторического формата деятельности, в котором всегда осуществляла свою деятельность ИППО. Ну, я скажу, достаточно сказать, что за эти годы построено при участии ИППО и на землях, принадлежащих исторических землях ИППО, это музейно-парковый центр в Иерихоне, который открывал еще будучи президентом Дмитрий Медведев. В 2010 году, вы знаете, отмечалась дата 10-тысячелетия старейшего города мира Иерихона. И вот к этой дате Россия подарила великолепное здание. Теперь там археологическая есть экспозиция, которая силами ученых и ППО, и археологов была создана на территории этого комплекса. Это лучшее здание в Палестине, как признают палестинцы. Более того, рядом же находится территория историческая ППО, где растет библейское дерево смоковница. Знаете, когда мы впервые его увидели, то мы были просто опечалены, потому что оно засыхало на глазах. И мы привезли специалистов из Москвы, из Санкт-Петербурга, специалистов из Института растениеводства, именно вот с узкой специализацией по семейству тутовых, а смоковница – это тутовое дерево, и они действительно определили, что этому дереву 2000 лет. И они произвели ряд работ по тому, чтобы жизнедеятельность этого дерева была обеспечена. Во-первых, там была борьба с термитами, они это дерево пытались как бы уничтожить. И вот сейчас мы увидели, дерево растет, произрастает, цветет. Более того, вот ученые из этого института сумели вырастить, и теперь есть маленькие деревца на территории России, вот в этом институте мы видели.
Это дерево, которое могло застать спасителя.
Оно не просто могло, по библейской истории Иисус Христос, проходя мимо этого дерева, собрался народ, он шел в Иерихон, по дороге залез на это дерево мытарь Закхей, которого не очень уважали.
Это то самое дерево.
То самое дерево. И, увидев его, он сказал: «Закхей, спустись, я хочу зайти в твой дом». Толпа зароптала, сказала, что это не тот человек, это сборщик налогов, мытарь, очень жадный человек. Но я, может быть, несколько ушла как бы от темы. Но это один из проектов ППО, просто за который нам не стыдно. Мы возродили это дерево, мы дали ему фактически вторую жизнь. И вот сейчас это место поклонения многих, кто приезжает в Иерихон. Это часть, это только часть. Да. Но, конечно, если говорить о Вифлееме, то в Вифлееме
вот,
за это время появился Центр науки и культуры Российской Федерации с отделением ИППО. Это была наша инициатива. Ну, естественно, участвовал Владимир Владимирович Путин. Он давал поручение. Это не из бюджетных денег строилось. И здание, и сегодня там прекрасный центр функционирующей науки и культуры России. Действует наше Вифлеемское отделение, которое возглавляет Дауд Батар. И это здание находится на улице, носящей имя Путина. А Сергей Вадимович у нас является, пожалуй, единственным почетным жителем Палестины. Это Махмуд Аббас, президент государства Палестины. Да, вот такое почетное звание ему присвоил. И более того, в прошлом году, в сентябре месяце, здесь же, в Вифлееме, была построена образовательная школа на 500 человек. Там обучаются мальчики. Вы знаете, что в Палестине обучение раздельное. И это прекрасный такой... Тот, кто бывает в этой школе, все говорят, это очень современное здание, где есть вся инфраструктура и для занятий спортом в том числе. И вот Евгений Примаков, Сандро, которого все знают, внук Евгения Максимовича Примакова, который являлся известным еще к тому же и ученым-востоковедом, он был почетным членом нашего общества. И вот Евгений Примаков, он в партнерстве с нашим обществом, сейчас мы еще занимаемся с ним вместе сбором гуманитарной помощи для страдающего народа Сирии, он направил силами своей организации, русской гуманитарной миссии, которую он возглавляет, русских учителей, которые сейчас в этой школе преподают русский язык. То есть Россия приходит в последние годы на Ближний Восток, и вот в частности в Палестину, о которой мы говорим, с русским языком, с русской культурой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Агапова, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, руководитель общественного центра ИППО по защите христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке сегодня у нас в программе. Елена Александровна, а как ИППО удается налаживать контакты хорошие, одинаково хорошие, и с руководством Израиля, и с руководством палестинской автономии?
Ну, я полагаю, наша миссия такова. Мы гуманитарная организация, причем с таким ярко выраженным характером. У нас высокая степень авторитета за все эти годы на Ближнем Востоке, и в частности в Палестине и в Израиле. Мы встречаемся с общественностью израильской, встречаемся с общественностью палестинской, осуществляем там культурные и гуманитарные проекты в одной стране и в другой. И, вы знаете, у нас даже вопроса не стоит, почему мы находим общий язык. Да потому что такова наша сущность, наша гуманитарная миссия. И вот сейчас, когда Сергей Степашин был на встрече с господином Махмудом Аббасом, которого, кстати, поздравил с 80-летием, хотя у арабов не принято отмечать день рождения, но по русскому обычаю он его поздравил. И как раз одной из тем обсуждения была эта тема вот той агрессивно настроенной молодежи, которая сейчас там с ножичками бегает и делает, вы знаете, то, что делает в отношении израильских граждан. Вот мы как раз предложили, мы могли бы быть как представители народной дипломатии той самой силой миротворческой, которая бы вела беседу с молодежью. Вот хотя бы через эти школы, учебные учреждения, через молодежные организации, через наше отделение Вифлеемское. То есть мы не хотим, чтобы эти люди потом превращались в такую зловещую силу и потом еще и пополняли ряды террористических организаций. Поэтому вот как в Палестине, так и в Израиле на этой встрече был министр абсорбции Израиля, и то же самое разговор шел о том, что ИППО могло бы, как неправительственная организация, которая имеет высокую степень доверия в этих, на этих территориях, выступить в роли миротворческой силы и вести такую постоянную работу с местным населением. Я думаю, что это один из хороших, как бы, один из хороших методов и форм народной дипломатии вот в нынешних особенно условиях.
Самая горячая тема сегодня, безусловно, на фоне всегда продолжающегося, к сожалению, конфликта в Израиле, в зоне израильско-палестинских отношений, это, конечно, сегодня Сирия. У всех на слуху, во всех новостях, и я знаю, что и ППО давно и прицельно занимается сбором гуманитарной помощи и отправкой гуманитарной помощи в Сирию. И всегда в этих ситуациях возникает вопрос, когда эта помощь доходит до адресата, то как ее распределять там, вот в местах боевых действий? Кому она там попадает? Несете ли вы, ну, вернее так, следите ли вы за тем, чтобы она дошла до тех, ради кого вы ее собираете? Кто ваши контрагенты там, и как вообще можно эффективно распоряжаться гуманитарной помощью в регионе, охваченном войной?
Да, это очень сложный вопрос, и, безусловно, когда мы только начинали вот эту деятельность, первое, что мы поставили во главу угла, это вот разработать механизм и вообще понять, каков должен быть механизм распределения, доставки и распределения гуманитарной помощи, чтобы, ну, не зря наши люди, может быть, даже иногда отдавали последние, мы знаем даже такие случаи, когда пожилые люди приходили, приносили пачку чая или пачку риса, чтобы
здесь
отправить.
В Москве или в России,
здесь,
вы имеете в
виду?
Здесь, в
России, в Москве, везде. Вообще, вот я сначала скажу о механизме. Механизмы определили такой, он эффективен, он работает, у нас есть обратная связь. Мы решили, что мы не будем направлять эту помощь в правительственные структуры, а будем отправлять ее целенаправленно, разделив 50 на 50 патриарху Антиохийскому и всего Востока Иоанну X и верховному муфтию Сирии Бадреддину Аль-Хасуну. Они в очень хороших отношениях между собой, у них братские отношения. Муфтий даже приходит на Рождество в храмы сирийские, на службу. И вообще говорит о том, что солнце христианства встает 2000 лет над Сирией и будет всегда восходить. Вот недавно он был в Москве, мы его приглашали на выставку «Русь православная», и вот услышали от него такие слова после того, как он выставку эту осмотрел. И вот этот механизм работает. Мы имеем контакты с Красным Крестом сирийским, который также участвует в этом процессе. Ну и, безусловно, с министром социальной защиты Сирии и руководителем структуры, которая отвечает, гуманитарный совет Сирии, который отвечает за всю получаемую помощь по линии международных организаций, общественных организаций, ООН, ЮНИСЕФ и так далее. Поэтому опыт есть. Хотя начинали мы с нуля, не понимая как бы некоторых нюансов и тонкостей. Но это уже сейчас мы собираем 13-ю партию помощи. И мы уже знаем, кто у нас партнеры, на кого мы можем полагаться, на кого не надо полагаться. И поэтому помощь идет целенаправленно. Вот когда в Кисабе была история, когда ИГИЛ пришло и разрушило и убило очень многих армян, которые проживали и проживают в Кисабе. Вот тогда по просьбе армянской общины Кисаба мы направляли одну из партий целенаправленно в Кисаб. И мы знаем, что это ушло именно тем, кто нуждается в этой
помощи. А как распределяется все-таки интересный механизм и как доходит до тех людей, которым действительно нужна помощь в Сирии, где очень многие территории контролируются, понятно, что и свободной армией, и различными группировками, и запрещенным в России исламским государством?
Ну, конечно, мы не можем, мы не имеем такой возможности проследить, какие конвои идут там в места боевых действий. Но есть смельчаки, например, такая матушка известная, она стала правозащитницей сирийской, католическая монахиня, матушка Агнес Мариана Ас-Салеб, которая бесстрашно с такими конвоями ходит уже не единожды. Мы с ней и по скайпу разговариваем, кстати сказать, иногда видим такие зловещие картины, которые она нам показывает, где она находится. И я вообще воздаю ей долг ее мужеству. И она была даже номинирована на Нобелевскую премию мира в 2014 году. Ее номинировала Маргарет Маквайер, лауреат Нобелевской премии мира из Ирландии, с которыми мы, кстати, на одной из конференций, которую ИППО созывала на полях 25-й сессии ООН по правам человека, вот они приехали и рассказывали о том, что они видели. Маргарет Маквайер тоже бывала в Сирии, ну, мне приходится бывать в Сирии. И матушка Агнес, как свидетель того, что происходит в районе боевых действий, где ей удавалось бывать не раз, вот она представила такое досье на одной из первых конференций, которые мы проводили, это был 13-й год в Женеве, и, вы знаете, это имело такой грандиозный резонанс, я даже не предполагала, что Императорское православное палестинское общество, которое проводило одно из мероприятий на полях, может стать площадкой для решения такого высокого уровня вопросов международной политики. Она представила досье, видеоматериал, и в этот же день позвонили нам от Верховного комиссара ООН, тогда была Неви Пилей, и попросили представить эти документы. А также небезызвестная Карла Дель Понте. Ну, мы ее знаем как фигуру, в общем-то, зловещую по югославскому трибуналу.
Но она уже давно не удел там, в трибунале, она, поэтому...
не удел в трибунале, но она удел. Она член независимой комиссии по нарушению прав человека в Сирии, в Совете ООН по правам человека. И она тоже заинтересовалась этими документами. И вот буквально через несколько дней, через 5 дней, она сделала публичное заявление о том, на основании документов, представленных ей вот этой матушкой Агнес Мариам, что сирийские правительственные войска не использовали химическое оружие «Зарин» в районе Алеппо 19 марта 2013 года. А это было, мы все помним, одним из предлогов начала ракетно-бомбовых ударов по Сирии. Так вот, эта матушка у нас одна из тех наших партнеров ЭППО, которая ведет мониторинг, которая нам поставляет эти данные, как, собственно, еще несколько таких активистов в Сирии. Скажем, в Маалюле у нас есть такой Абдо Хадад, человек, который постоянно, вот когда происходили эти трагические события с захватом монастыря, он находился в это время там, он житель Маалюля, он и присылал нам и фотографии. Я связывалась тогда с матушкой Феклой, пытаясь понять, что происходит внутри монастыря, потому что мы потом знаем, как развивались события. Был захват, в том числе девочки, которые находились, послушницы. Но, к счастью, их вывезли в Седнаю, и они не пострадали. Поэтому вот за это время, достаточно непродолжительное, когда мы начали заниматься гуманитарной миссией с 2013 года, нам удалось установить очень много контактов с представителями различных общин, в том числе и с мусульманскими. Вот я могу сказать, что один из тоже также людей, которых мы приглашали на сессию Совета ООН по правам человека, был шейх, за которым 3 миллиона мусульман стояло. Он возглавлял такое общество Муссалаха, что в переводе с арабского «примирение». И его звали шейх Аль-Мутарада, я говорю, звали, потому что, к сожалению, боевики, так называемые представители умеренной, потому что его уже нет в живых, его совершенно зверским образом заманили в ловушку так называемые представители сирийской умеренной оппозиции. Он приехал с ними на переговоры, он пытался, и он много сделал для того, чтобы вот эти люди, неопределившиеся, да, они переходили на сторону правительственных войск и не уничтожали христиан. У этого человека осталось 4 детей. Вот лицо так называемой умеренной оппозиции,
о которой... А его миссия имела какой-то успех среди умеренной оппозиции, так называемой?
Да, были случаи, когда ему удавалось там чуть ли не 70 человек обратить, как бы, что называется, в другую веру, и они перешли, они вышли из этих отрядов. Он был очень уважаемый человек в Сирии, я говорю, 3 миллиона человек стояло за ним, вот такая община мусульманская. То есть это был мусульманин, который защищал христиан. И вот я считаю, что мы очень дорожим связями с этими людьми, и у нас часто бывают они в ЭППО. Вот сегодня здесь находится в Москве, кстати сказать, представитель партии православной, есть в Ливане партия православная, Машарик, Родерик Хури. Мы будем встречаться с ним 30 числа в нашем центре ЭППО. Он очень активную ведет деятельность. Он молодой человек, это молодой политик, который, ну, мыслит очень в правильном направлении. Он занимается также и защитой христиан. Ну, что любопытно, когда они, например, собираются, а я была однажды на их конференции, они поют гимн «Боже, царя храни». И в их домах находятся иконы Николая, иконы и портреты Николая II. Вот. Но они совершенно абсолютно занимают здравую позицию, и потому что мы знаем, что происходит в Ливане сейчас. Ливан – это, по сути, последний оплот христианства на Ближнем Востоке, где еще, как бы мы видим, хрупкий межрелигиозный баланс сохраняется. Но обстановка настолько взрывоопасная, и арабская весна готовилась там теми же силами, которые готовили эту арабскую весну и в других ближневосточных странах. И вот эти контакты помогают нам чувствовать этот нерв, чувствовать реальность, которая происходит в Сирии, пытаться на различных международных площадках доносить устами вот этих свидетелей правду о Сирии. Причем они не все почитатели Асада, скажу я, что очень важно для восприятия международной общественности. Есть люди далеко как бы не приветствующие его.
Но... которые понимают, что его наличие сейчас просто необходимо для сохранения баланса и мира.
Да, есть такие, которые понимают, что сегодня вот особенно после того, как Россия взяла на себя вот эту миссию наведения порядка и справедливости на этой земле и была вынуждена защищать не только территориальную целостность Сирии как государства, но и национальные интересы своей страны, России.
Мы продолжим эту тему после небольшого перерыва.
Елена Александровна Агапова, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества и руководитель общественного центра ИППО по защите христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» в студии Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».